Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 138-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Сегодня у меня, ставший уже доброй традицией для нашего подкаста, выпуск со слушателем. Слушателя зовут Миша, привет.
Привет, Антон, привет, слушатели.
Давай, расскажи о себе немножко, как ты дошел до подкаста и о чем мы сегодня с тобой, собственно, будем говорить.
Ну, значит, я недавно слушал твой подкаст с Василием Кондрашкиным, и, ну, тоже нашим слушателям. И, в принципе, у меня такая же история. То есть я узнал о тебе еще на Кедре. Когда был Кедр, когда ты там был, ты писал про Моторолу. Мне до сих пор нравится Моторола.
Хотел бы я разделять твою любовь до сих пор.
У меня просто еще старая Моторола, еще та, которая... Да. Я не знаю, на что менять. Поэтому, как бы... Вот потом как-то я увидел тебя в составе Бердикаста. Ну, сам Бердикаст я, к сожалению, не слушаю, да и на Кедр уже не хожу. А вот «Теория большой бороды» как-то вот, я не знаю, наверное, с выпуска 20-го я начал слушать. Ну, переслушал и все выпуски до этого. Вот слушаю до сих пор с небольшими какими-то перерывами, то есть по несколько выпусков за раз. Как получается?
Вот берите пример, дорогие слушатели, если вы до сих пор не послушали, например, все выпуски назад, с тех, которых начали, у вас есть замечательная возможность. Тем более, если вы присоединились к нам только сегодня, у вас их целых 137, и я вам, наверное, даже немножечко завидую. Вот. Ну а сегодня мы поговорим о такой штуке, как интеллектуальные игры. Об этом я, в принципе, рассказывал в каком-то давнем выпуске, касался это косвенно, но это такое замечательное времяпрепровождение, которое может немножечко казаться, наверное, странным со стороны, но на самом деле, поверьте, это очень классная штука, и сегодня, я думаю, после этого выпуска мы приложим максимум усилий, чтобы вы понимали, что в ней такого классного и почему этим стоит заниматься. Вот ты как вообще пришел к интеллектуальным играм, расскажи.
Я пришел к интеллектуальным играм в школе, то есть в 10 классе нас, можно так сказать, какие-то люди из что-то типа РНО проводили чемпионат Киева, но почему-то в рамках Подольского района, хотя я живу в совершенно другом районе. Нашу школу пригласили, школа собрала ребят, 10-классников, я был в их числе, мы участвовали в этом чемпионате, мы в нем победили. И об этом забыли на какое-то время. Где-то на втором курсе института я увидел объявление, что, мол, проводятся такие тренировки. Я позвонил своему товарищу, с которым мы играли в школе. Мы пришли на эту тренировку, мол, такие вот ребята серьезные, мы тут уже выигрывали чемпионат Киева. Нам на первой же тренировке объяснили, насколько мы заблуждались, и что этот наш чемпионат Киева, это, в общем, как бы не является каким-то серьезным мерилом. И вот с 2003 года я, наверное, играю уже в спортивное что-ли когда.
Да, наверное, нам нужно будет объяснить, что такое спортивное что-ли когда. Но перед этим я немножко тоже свою историю расскажу. Я тоже начал играть в школе. У нас был замечательный преподаватель. Он, кстати, играет в команде «Сливки форс-мажор» Александр Владимирович Фомин. Я не знаю, слушает ли он мои подкасты, но если слушает, я передаю привет. И вот где-то в классе в 6-м, наверное, у нас провели сначала внутришкольный турнир по брейнрингу. Там все, кнопочки, пищалки, нажимаешь, отвечаешь. Тоже пособирали команды. И мы тогда были самым младшим классом, который участвовал. Мы каким-то образом это дело выиграли. Ну и, собственно, у нас организовался потом кружок. И мы с тех пор, собственно, играем. Что примечательно, мы играем почти одной и той же командой. То есть у нас костяк сохраняется до сих пор. И вот скоро нам будет целых 15 лет. Наверное, даже где-то в этом или в следующем месяце. У нас нет четкой даты, но вот где-то на этом рубеже, ноябрь-декабрь, у нас будет 15-летие. И мы все думаем, что-нибудь по этому поводу устроить. Так что вот
устроите какой-то турнир. Как
да, мы, кстати, делали, да, на десятилетие у нас был большой турнир. Мы до сих пор гордимся, потому что мы распечатали карточки уже пронумерованные с номерами команды, номерами вопросов. Такое редко встречается в нашей игре.
Всегда не мог понять, почему.
Вот я тоже. Так вот, давай, наверное, начнем все-таки для тех людей, которые сидят и понимают, какое спортивное штуки, что вы несете, что ли, когда? Это когда в телевизоре в смокингах сидят дяденьки и отбирают 5000 рублей у телезрителя из Рязани. Что ты, вот, ты изначально про «Что, где, когда» тоже же ведь так думал, когда вам предложили, например, поиграть в школе?
Слушай, да, ну получается, это слукавил, когда я говорил, вот я что-то подумал, с чего я начал. Конечно, я начал с того, что я увидел это все по телевизору. Я даже помню первый вопрос, который там знаток, игравший Блиц, не взял, а я взял и был очень-очень горд собой. Я не знаю, сколько мне там лет, 10, наверное, было. То есть, конечно, мы все впервые видели эту чудесную передачу по телевизору.
Да, но на самом деле спортивная версия «Что, где, когда» она довольно существенно отличается от того, что вы видите по телевизору. Главное отличие, наверное, их, по сути, несколько существенных. То, что играет не одна команда, а несколько. Причем несколько, может быть, несколько десятков, а если это какой-нибудь синхронный турнир или онлайн-турнир, то он может и несколько сотен команд. В каждой команде там, от 3 до 6 человек, в зависимости от регламента турнира. Но вот в среднем играют по 6 человек. Это стандартная команда, точно так же, как и в телевизоре. Поэтому если вы видите где-нибудь... идете по улице, и на улице люди кучкуются вот как раз такими примерно группами, от 4 до 6 человек, это значит, что где-то наверняка проходит турнир по спортивному «Что, где, когда». Это очень легко определить. Возле какого-нибудь большого зала, возле какой-нибудь большой школы выходят люди на перекуры, вот такими небольшими группками кучкуются.
Если они еще при этом в ладони хлопают, то точно знатоки.
Да, то это значит, что у них они либо прямо перед турниром готовятся, играют в какой-нибудь свояк. Да, еще одно существенное отличие, как мне кажется, ключевое вообще, вот концептуальное, спортивная версия вот телевизионной, это заключается в том, что играется не против автора вопроса. А вот в телевизионной версии знатоки играют против телезрителей. Телезрители присылают вопросы, и для того, кто вопрос пишет, финансовым вознаграждением является тот факт, если знатоки на вопрос не ответили. И мне кажется, это, блин, существенный, вообще существенный минус, и так быть ни в коем случае не должно. Я понимаю, это шоу, это конфликт, да, между теми, кто смотрит, и теми, кто играет, но вот фундаментально мне это очень не нравится. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Что я думаю? Я, честно говоря, не задумывался о том, как ты сказал. И, ну, конечно, то есть, если исходить из того, что какой-то телезритель специально напишет какую-то подлянку, чтобы никто не взял вопрос, ну, то редакторы на передаче такое не пропустят, да, как бы. Потому что основная цель данных вопросов – это зрелищность. Ну, то есть, человеку, сидящему за телевизором, должно быть интересно смотреть на то, как эти люди берут или не берут данный вопрос. А финансовая сторона – ну, как бы, ну, наверное...
Финансовое имеется в виду просто, ну, как бы, телезритель выиграл, ну, даже не в отрыве от там заработал денег, а вот он выиграл, если на его вопрос не ответили. Мне кажется, ну, слушай, если ты автор вопроса, то тебе интересно, чтобы на твой вопрос ответили, но не все.
Ну, во-первых, наверняка, я, честно говоря, давно уже не смотрю телевизионное «Что, где, когда», но, насколько я помню, там бывали телезрители, особенно когда они уже приезжают, да, как бы в нескучный сад, которые уже там взяли мой вопрос, и все равно хорошо. Но давай вернемся вот назад, да, как бы мы знаем, что «Что, где, когда» — это одна из немногих телепередач, телевизионных проектов, которые были придуманы в Советском Союзе. То есть большинство популярных телепередач — это франшиза, да, тот же «Своя игра», там, например, да, как бы, «Что, где, когда» было придумано? Придумано в 75-м году. То есть, наверное, в 75-м году вот этот вот момент интерактива, хотя я не уверен, что в 75-м году вопросы присылали телезрители.
Так, ну, ты допустим, что, поначалу Ворошилов вообще делал, там было много команд, она была ближе по своему концепту как раз к тому, что было спортивной версией, что стало спортивной версией. Изначально «Что, где, когда» играло несколько команд одновременно, потом начали придумать вот этот вот главный стол, на котором акцентировалась камера, ну потому что телешоу — это немножко другое. Давай, наверное, вот сейчас закончим описание, как вообще проходит турнир, потому что многие, я думаю, может, до сих пор находятся в небольшом недоумении. Но как проходит турнир? Обычно есть большой большой зал, в нем рассаживаются команды, опять же, кучками по 6 человек, и читаются вопросы. На каждый вопрос дается по минуте обсуждения. А обычно в турнире может быть там 30 вопросов, 2 тура по 15, может быть там 3 тура по 12, может быть 2 тура по 18, но вот в среднем около 30 вопросов отыгрывается.
Но все-таки 36, только 2 по 15 это странно. Большинство турниров современных это либо 3 по 12, ну, либо 3 по 15.
Да, 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 наверное, все-таки это, опять же, есть разные форматы, но в среднем вот... какое-то количество вопросов. А каждой команде перед игрой раздаются ответные карточки. И на этих ответных карточках после обсуждения команда должна написать ответ на вопрос. Потом эти карточки собираются после каждого вопроса, жюри их просматривает. Если вы ответили правильно, вам дается балл. Если вы ответили неправильно, балл вам не дается. У тех, у кого больше баллов, в итоге команда та выигрывает. Одновременно, как я уже сказал, может играть там и 30, и 40, и 50, и 100 команд.
Все сколько в зале поместится, столько и...
Так что да, вот спортивная штыгайка проходит примерно вот так. Собираются люди в команды, им зачитывают много вопросов, они отвечают на карточках, сдают карточки. Кто на большее количество вопросов ответил, тот молодец. Та команда победила. Существуют различные лиги, различные направленности турнира, есть тематические турниры. Но об этом мы, наверное, поговорим еще чуть позже. Все-таки давай еще вернемся вот к телевизионной версии, к тому, как она развивалась. Действительно, изначально, что ли, когда оно вот было соревновательным, соревнование между команд, а не соревнования знатоки телезрители. Вот. И мне лично не очень нравится то, во что превратилось, что ли, когда сейчас. Вот. К слову, опять же, из таких не очень известных фактов, все знают, что есть, да, вот то, что ты говорил, в Нескучном саду, Первый канал российский, вот это все. Все знают эту версию, но на самом деле версий только телевизионных еще существует несколько. Я знаю, что есть украинская версия, которая мне не нравится, потому что туда, во-первых, присылают отвратительные вопросы и собирают какие-то отвратительные команды. Это была команда политиков, была какая-то команда звезд. После этого я сразу, короче, выключил, больше никогда к этой игре не возвращался. Вот. Есть еще азербайджанская версия и есть белорусская версия. И вот я вам хочу сказать, что белорусская версия мне нравится больше всего. Там, как мне кажется, самые, ну, реально интересные команды с точки зрения вот взаимодействия между игроками. Там нету вот этих вот, а давайте мы посадим кучу звезд, пригласим каких-нибудь спонсоров и упростим вопросы для того, чтобы даже какой-нибудь дядя Володя из Урюпинска смог ответить, а знатоки не ответили, потому что спросили какую-нибудь хрень. Потому что в моем представлении, что когда сейчас на Первом канале превращается именно вот в нечто подобное. Вот. В белорусской версии они все-таки выдерживают вопросы, качество вопросов неплохое, и в принципе какой-то самое позитивное получается. Поэтому если вы хотите смотреть телевизионную версию и не знали о существовании альтернатив, попробуйте в Ютубе посмотреть белорусское «Что и когда». Вот, это, пожалуй, ну, по крайней мере, по моему личному мнению, самый такой правильный и интересный вариант. И там все еще можно поотвечать на вопросы, там попадаются какие-то интересные факты, разного типа вопросы и так далее. Но давай... Да, тебе есть еще что по телевизионной версии сказать? Вот из того, что там в прошлом тебе нравилось?
Во-первых, я видел еще грузинскую версию, но она была на грузинском языке, поэтому мне это никак не помогло. Но на YouTube была. А так-то, в принципе, вроде бы и все. Что мы там про... Именно про что, где, когда телевизионную. Я, честно говоря, не смотрю, потому что, ну, мне как-то скучно смотреть целый час, чтобы услышать там 10 вопросов, да? То есть...
В YouTube есть замечательная функция переводки и ускорения.
Ну, есть просто другие какие-то похожие проекты. То есть я больше Brain смотрю. Brain смотрю весь, что есть, да? Вот мне очень нравится, снова же, тебе нравится белорусская чека. Мне нравился белорусский Brain. Он уже, по-моему, года полтора не выходит.
Купри довел, да?
Да, Купри довел. Но там есть... 4 или 5 лет, да, как бы по 2 чемпионата в год, то есть они играли с разницей в полгода, они там весной проводили клубный чемпионат Беларуси, а осенью клубный чемпионат мира. И очень, очень весело, динамично, то есть, в общем, Brain...
Ну, мне Brain Ring не нравится немножко как концепция, потому что там нужно играть большим пальцем больше. Но давай, опять же, мы убегаем, да, забегаем потом, вперед. Да. Мы уже начали про Brain Ring. Давай все-таки по что, где, когда спортивному поговорим.
Давай.
Дело в том, что это, опять же, не такая простая штука, как может показаться на первый взгляд. Есть Во-первых, есть такое понятие, как тренировка. Как и во многих других вещах, здесь нужно тренироваться. И команды реально собираются, отыгрывают вопросы и тренируются. Вот ты своей командой. Кстати, как твоя команда называется? В какой ты сейчас играешь?
Я играю сейчас, да, скажем так, я почти как ты. То есть какое-то время, наверное, лет 13 я отыграл за одну команду, которая сейчас называется Сатори. То есть там менялся, в принципе, состав, были другие названия, но, в принципе, это была постоянная команда. Но последние годы или два я играю за разные команды, за разные составы, потому что когда ты играешь за одну команду, у тебя меньше шансов научиться чему-то новому. То есть мне лично захотелось посмотреть, как играют те команды, которые играют лучше нас, как играют там какие-то новички. То есть вот поэтому твой вопрос застал меня врасплох, потому что если я сейчас скажу, что я играю в этом году за команду Сатори, город Киев, то это будет неправильно, потому что я, наверное, из всех игр отыграл за Сатори 20%. Ну, из всех моих игр 20% только было за эту команду. А так у меня сейчас разные команды.
Да, и моя команда, если что, называется «Психи», и это две греческие буквы. Нам в свое время казалось очень забавным это название, собственно, и сейчас периодически кажется. Да, но вообще, зачем нужно тренироваться? Вот вы тренируетесь хоть как-то, если да, то как, и какую ты видишь пользу в тренировках? Да, собственно, тренировки — это обычно, как я уже сказал, команда собирается и отыгрывает какое-то количество вопросов, например, какой-то турнир. Иногда бывает тренер. Даже в такой штуке, как что да, тоже есть тренер, который, собственно, смотрит за обсуждением, что-то подсказывает, куда-то направляет, внутрикомандные связки показывает, как наигрывать. Но это на начальном уровне, наверное, максимально нужно. Впрочем, если у вас есть тренер, это никогда не повредит. Даже вон Манчестер Юнайтед и Ливерпуль и Барселону тоже, да, тоже всех тренируют, и ничего в этом зазорного нет. Но вот как вот для тебя, что дает тренировка?
Ну, как бы, смотри, по поводу тренировки. Мне кажется, у меня так получается, что я очень много играю, особенно последний там год. Да, то есть реально больше 100 игр рейтинговых за сезон, ну, за год, собственно говоря, с начала года. То есть как-то еще специально тренироваться мне нет возможности. То есть я просто прихожу на какой-то новый турнир и тренируюсь самой игрой. Поэтому я не считаю, что это тренировка какая-то, потому что тренировка должна представлять собой какой-то другой формат. То есть есть такие моменты, когда вы просто берете, накидываете какие-то понятия, да, из какой-то области. То есть вы разрабатываете какие-то знания внутри команды, да? Ну, то есть, например, перечислить там французских королей. Ну, классическая игра, да, как бы кто последний смог назвать французского короля, тот и выиграл. Это помогает наработать какой-то аппарат знаний, необходимый впоследствии для того, чтобы быстро брать определенные вопросы.
Ну, это на переборы. Кстати, у нас была версия...
Мы чуть позже поговорим про вопросы.
Да, да, но я говорю, у нас просто была версия этой тренировки. Мы брали шахматные часы и играли в цейтнот. То есть дается какая-то рандомная тема, например, марки автомобилей. И надо называть по очереди марки автомобилей. Назвал, передал ход, нажал на кнопочку. Соответственно, у кого минута выйдет, и кто не сможет назвать следующую марку автомобиля, тот и проиграл. Вот и, кстати, офигенный способ тренироваться. Можно даже самому с собой.
Да, это почти то же самое. Я к тому и веду, что как бы тренировки должны быть. Мне кажется, что это не должна быть классическая игра в что ди когда, да. То есть такая игра, как ассоциация, когда ты должен одним словом, понятием объяснить другому человеку, что ты от него хочешь, и это позволяет тебе быстрее общаться внутри команды, да. То есть, когда ты понимаешь, собственно, для человека с полуслова, и тебе не нужно как-то это объяснять. Во время минуты обсуждения это очень полезно. Ну и, естественно, имеет смысл разбирать игры, которые ты уже отыграл. И, честно говоря, я вот это тебе все вот это рассказываю, чтобы я это что-то делал как-то систематически со своей командой. Ну, к сожалению,
мне кажется, очень мало команд, которые как-то тренируются систематически, тем более взрослых. Это в школьные времена мы тренировались, я же говорю, у нас был кружок, у нас наш тренер помогал, разбирал, мы там каждый какой-нибудь, допустим, вторник садились после уроков и играли. Вот. сейчас, когда все взрослые люди, у всех есть какая-то работа, какие-то обязанности, у всех нет нифига времени, у нас сейчас собираться получается сложно. А наша основная тренировка проходит, как ни странно, в Телеграме. Мы закидываем вопросы в чатик, в чатике что-то обсуждаем, через время кидаем туда правильный ответ. А вот на данный момент нашей тренировки вот, непосредственно ограничивается, к сожалению, этим. Это несомненно сказывается на уровне игры. Мы объективно стали играть хуже, чем в то время, когда мы тренировались.
Это как бы основная причина того, что ну, команды меняются. Да? То есть, если ты играешь одним составом, у тебя через 10 лет люди по-разному к этому относятся. Кому-то хочется больше играть, кому-то меньше. И снова же, сейчас, ну, я живу в Киеве, и получается, что очень много различных интеллектуальных ивентов. Если у тебя получается собрать людей во вторник, то смысл идти где-то тренироваться, ну, ты можешь пойти на квиз какой-то, да, который тоже может, ну, себе представить как тренировка, или пойти на то же, что где когда. Мы чуть позже об этом поговорим, но сейчас очень много возможностей, где что сыграть.
Ну, то есть, в принципе, да, тренировка боем, тренировка игрой, это, наверное, вот такой самый удобный, что ли, способ, да.
Самый удобный, но не самый правильный. Всегда нужно делать паузы и оборачиваться назад и смотреть, что получается хуже всего, и это как-то искусственно подтягивать.
Да. Давай еще поговорим о том, какие роли есть в команде. Ну, очевидная роль — это капитан. Да? Капитан — это тот, кто выбирает в итоге версию из всех предложенных за минуту и пишет ее на карточке. Кроме этого, из таких вот ярко выраженных ролей у нас есть, ну и в принципе этот советуют, чтобы был такой человек в команде, тот человек, который держит форму вопроса. То есть, если спрашивают, назовите место, чтобы человек записал, что именно нужно назвать, что нужно назвать там место, или там в каком году, или там назовите фамилию того, кого да, загадали. Вот. То есть, это называется форма вопроса, это тоже очень, очень важно. То есть, если у вас спрашивают русский поэт с африканскими корнями, в каком году он родился, то вам не нужно отвечать Пушкин.
Вам нужно отвечать 1799, по-моему, да?
Да, что-то в этом роде.
Смотри, на эту тему есть отличная статья Максима Поташова, даже не знаю, может книга, да, но я, у него на сайте она есть, то есть мы дадим ссылочку. А там описаны принципы формирования команд. Да? То есть там вот то, что мы с тобой говорили, есть постоянные команды, это называется команда, по-моему, самолет, да, когда команда собирается, люди заходят в команду, команда взлетела и все уже, как бы летит. Есть команда трамвай, когда на каждой остановке там кто-то вышел, кто-то зашел, то есть под разные турниры, разные составы и прочие моменты. И там описываются роли. Как бы, ну, во-первых, следует сразу понять, что эти роли, они все, естественно, могут и совпадать с одним и тем же человеком, то есть капитан может записывать форму. Капитан — это человек, который принимает решения в команде. Но если мы говорим о моменте игры, то он принимает решение, ту, какую версию писать.
Потому что зачастую их не одна.
Или зачастую их нет вообще, и надо придумать хоть что-нибудь.
Ну, это да.
Ну да, человек, который держит форму, то, что ты сказал. Дальше есть такие роли, как, ну, в некоторой терминологии есть такая роль, как том прямого доступа. Это человек, который много чего знает.
Это Анатолий Вассерман.
Это, да, как бы, например, Анатолий Вассерман. Или там, ну, как бы в команде нужен быть человек, которого ты говоришь, вот, мол, что-то вроде, ребята, а это может быть Пушкин? А тебе говорят, ты что, он же родился
на 3 века 19 позже,
века,
да.
А не 18-го, да. То есть человек, который вот на подобные вопросы отвечает сходу,
ну, и не задумывается. По сути, филиал энциклопедии.
Это человек, который хорошо играет в свою игру и обычно не особо хорошо без команды играет что ли когда. Ну, потому что все-таки прямых знаний недостаточно.
Потому что вопросы, как правило, не подразумевают непосредственное знание. То есть, когда тебе задают вопрос, ты не должен сказать, о, а это я знаю. Ну, то есть, если такое часто встречается, то это значит плохие вопросы.
Или ты много чего знаешь. Или ты знаешь человека, который написал этот вопрос. Очень близко. Дальше есть люди, которых должно от зубов отскакивать различные ЧГКшные ходы. Это люди, которые держат так называемое бинго. То есть они должны, например, у них должна быть по-особому построена система ассоциаций в мозге, да, то есть когда им говорят «Одиссей», да, то первое, что им приходит в голову, это не Гомер, не Илиада, это Улисс Грант И, например, ну, как он, господи, Улисс произведение.
Да, я понял. А у нас для этого есть хороший пример с Набоковым. Вот у тебя с Набоковым. Что ассоциирует тебя быстро?
Бабочки, наверное.
Да, да, бабочки, да, шахматы, да, и переводы. Вот. Да. А, и Швейцария. Что, ну, что, ну, это то, что, скажем так, какие ходы в вопросах обычно присутствуют. Это, опять же, это наигрывается в первую очередь с опытом. А, мне нравится очень фраза еще: будем играть, пока не выучим какой-нибудь факт.
Вот у нас... Ну да, то есть какой-то факт становится заигранным, там, ну, в общем, его знают уже все. Но это даже не то, что факт, это именно ход, да, какой-то вот, ну, у тебя действительно меняется мышление. У всех людей, они... Одна ассоциация, а у тебя должна быть другая.
Да, потому что ты отыграл там 100 тысяч турниров и 500 тысяч вопросов.
Кроме этого, в команде должен быть диспетчер. Диспетчер — это человек, который следит за обсуждением. Ну, обычно это капитан, но не обязательно, не всегда. То есть это человек, который должен во время минуты обсуждения следить за тем, чтобы команда не ушла в какую-то не ту сторону, да, то есть чтобы перебирали равномерно все версии, если у нас, ну, не упирались в одну. То есть...
Ну, грубо говоря, да, если вы зациклились на одной версии, что можно было сказать: так, стоп, все, запомнили, пошли дальше. Подумаем в другую сторону. Ну и как-то направлять обсуждение, формировать то, куда все это дело идет, и как версии набрасывать.
Да, и слышать всех остальных. Ну, то есть, как бы, версия, которая кем-то там сказана, если на нее не обратили должное внимание, диспетчер может ее повторить, чтобы потом капитан знал, из чего выбирал. Потому что не всегда это... В большинстве команд, конечно, капитан является диспетчером, но не всегда и не обязательно. Есть еще такая важная роль, как душа команды. Это человек, вокруг которого команда формируется. Это тоже не всегда капитан, абсолютно не всегда. Это человек, который, ну, в общем-то, может помирить команду, если она поссорилась. То есть это больше психологический момент, но в каждой команде эта роль кому-то достается, если как бы присмотреться. А так-то, в принципе, вроде и все. Ну, как бы, можем, конечно, повыделять еще какие-то там стереотипы поведения, но...
Ну, в целом, да, в целом команда работает примерно так. Давай, наверное, поговорим о вопросах. Вот я уже несколько раз сказал, что бывают плохие вопросы. Вот как бы ты охарактеризовал хороший вопрос? Вот чему он должен соответствовать?
Мне первое, что в голову приходит, когда-то Александр Друзь сказал, что для вопроса, для взятия вопроса должно быть достаточно школьных знаний. А, я не знаю, я люблю вопросы, за которые я могу сходу за что-то ухватиться.
Вот, ну, то есть, понимаешь? В которых первый ход тебе, грубо говоря...
Может, это не первый ход, может, это второй ход. Ну, то есть, я как бы сходу вот какой-то момент понимаю, да, или это там бинго, которое у меня там очевидно, или это какой-то факт, то есть, вот, мне очень нравятся такие вопросы.
Ну, то есть, грубо говоря, те, которые ты начинаешь в голове раскручивать еще до того, как началось обсуждение, в момент чтения, что-нибудь такое, да?
Правильно, да, и да, то есть, как бы, я говорю, не обязательно первый факт, может, второй или третий, да, может, с конца вообще. Это первый тип вопросов, который мне нравится. И второй тип вопросов — это которые после не ответа на них, ты понимаешь, это твоя была область знаний, хотя ты это совершенно не понял в процессе, и ты говоришь: блин, ну я же это знал.
Да, кстати, есть... такие бывают, в которых, да, не очевидна область знаний, по которой нужно потом выбирать версию, например. Или наоборот, или сделать вот тот самый последний ход. И ты такой внезапно понимаешь, что, блин, это ж вот здесь вот. И ты когда этот последний ход делаешь. Действительно, я, наверное, соглашусь, что в идеале вопрос не должен требовать специфических знаний. Да, почему-то вот вокруг, да, у меня был выпуск про эрудицию, да, в котором говорили, что эрудит — это, как правило, тот человек, который много знает. То в случае интеллектуальных игр все-таки вопрос «много знать» — это не прикольно. Вопрос — уметь соображать, уметь думать, уметь эти знания применять. Вот это такой какой-то извращенный способ применения знаний искусственной, да, ответы на вопросы. Сначала вопросы придумывают, потом на них отвечают. То есть задача автора вопроса — собрать такой лабиринт, в котором не нужно там каких-то выдающихся способностей, чтобы через него пройти, но в то же время, чтобы в нем нужно было повозиться, и когда ты нашел из него выход, было такое какое-то моральное удовлетворение. Вот это действительно, вот, в общем, как можно описать, наверное, хороший вопрос. Вопросы, в свою очередь, тоже бывают разные. Даже хорошие вопросы бывают разные по своему типу.
Это как-то напоминает детектив, знаешь, как вот да? То есть,
да, если ты в конце тебе сказали, кто убийца, ты думаешь такой, ух, классно, я бы не додумался сразу.
Да, и автор детектива, он как бы должен провести читателя по всем вот извилинам, собственно говоря, по всему лабиринту, и в итоге читатель получает удовольствие, да, потому что прошелся, где-то думал быстрее, чем персонаж, где-то еще что-то. То есть, по сути, вопрос-то как произведение искусства, и человек, который пишет вопрос, должен предполагать, как именно его будут брать, да, то есть, как бы, откуда раскручивать, с какой стороны, где нужно добавить подсказку, да, какую-то, ну, понятно, там, какая-то часть на тестирование, это выплывает все, но, в принципе, это искусство, в вопросе нет ничего лишнего. Но вернемся к тому моменту, когда ты говорил, что вот это вот как бы особое такое применение знаний. Мы сейчас говорим о спортивном «что, где, когда», да? И то есть, как любая спортивная дисциплина, он немножко, не знаю, излишне. То есть, нельзя говорить, что человек, который хорошо играет «что, где, когда», очень умный. Он просто хорошо играет «что, где, когда», потому что человек, который хорошо бегает 100-метровку, он не обязательно убежит от каких-то там бандитов, правильно?
Да, он хорошо бегает 100-метровку, и ну, он при этом может отлично убегать от бандитов, но тот факт, что он просто быстро бегает 100-метровку, еще ни о чем не говорит, да. Поэтому тоже вот этот стереотип, что «О, ты играешь, ты когда-то, наверное, очень умный».
Вот. Нет, ты просто хорошо отвечаешь на вопросы, потому что у тебя есть для этого какие-то техники, ты знаешь, какие бывают хорошие вопросы, да? Ты знаешь, что если в вопросе сказали какое-то слово, которое из него там выпирает очень сильно, то, наверное, надо на него обратить внимание, но там не зря.
Угу. Ну да, то есть, если ты просто техничный игрок, да, это еще не значит, что ты супер умный и можешь во всех остальных областях себя хорошо применять. Ну, это не значит, что все, кто играет, что как это тупые, не подумайте. Наоборот, там достаточно большая концентрация довольно умных людей. Ну так вот, давай все-таки про вопросы. Есть несколько типов, вот, несколько техник, но кроме техник, я еще вот. Мы это в шоу-ноуты не записали, но я бы еще хотел сказать, что многие выделяют такую проблему современного «что, где, когда» спортивного. То, что в основном заточены вопросы под гуманитарные области. Ну вот, под гуманитарные области знаний. То есть очень такой перекос существенный есть там в историю, в литературу, и при этом очень редко спрашивают какие-то на техническую область. Есть специализированные вопросы, вот тот же IT-кубок. Мы очень любим IT-кубок, потому что мы технари, мы там хорошо играем и зачастую выигрываем. Но при этом таких турниров мало. И в целом, мне кажется, что должно быть более ровное распределение. То есть сейчас, я же говорю, где-то, наверное, процентов 80-90, они так или иначе как раз вот про там какую-нибудь... А в каком году там была какая-нибудь битва, нужно хотя бы примерно себе представлять. Опять же, не обязательно нужно знать. В хорошем вопросе ты не обязан это знать. Это хорошо, если ты знаешь. Ну, есть какие-то базовые вещи, там, что в 812-м было Бородино, а в 45-м закончилась Вторая мировая. Но что-то более специфическое, ну, редко нужно именно знать. Нужно догадаться. Ну, как я уже сказал, все перегиб есть большой, и мне кажется, с этим надо что-то делать. Но что я могу сделать, я пока что не представляю, кроме как вот сказать в подкасте, который слушают много людей, и, вероятно, многие из вас играют, что и когда. Давайте с этим бороться каким-то хитрым образом.
Здесь единственный вопрос, то есть люди, которые разбираются в точных науках, пишут вопросы, но должны писать вопросы, если они хотят, чтобы таких вопросов было больше. Потому что, смотри, вот, я не знаю, пока ты говорил, я придумал только Бориса Моносова, есть такой автор известный вопросов, он пишет и для Теледомика и прочее.
Турниры очень качественные. Монос Вызга пишет?
Монос Вызга уже сейчас как-то по-другому называется. Вот недавно был пакет топ-1000, синхрон отыгрывался, он очень несложный, то есть там лучшие команды брали 33 из 36, ну, средние там 25. Это хороший редактор, который пишет хорошие вопросы, он переводчик. Ну, по жизни он переводчик. То есть, как бы, о чем ему писать? Дело в том, что большинство людей, которые пишут вопросы, они гуманитарии.
Ну да. Ну и, в принципе, наверное, большинство, кто играет, тоже гуманитарии.
Вот это так. Не факт абсолютно, потому что у нас в Киеве очень много айтишников играет. То есть,
ну, да, IT-кубок, у нас на руках нет статистики, чтобы делать такие выводы. Но вот у меня есть немножко такое ощущение, что много гуманитарий. Хотя технарей тоже много. Поэтому, ну, в общем, надо больше вопросов писать на таких, которые требуют каких-то технических базовых знаний, и это такой, это мой личный пунктик. Но вот давай выделим все-таки вот по типу вопросов, потому как их нужно брать. Вот я себе выписал, что есть вопросы на инсайт. Это когда тебе нужно что-то, вот тебе что-то рассказали, ты должен у себя в голове это придумать, выйти из плоскости и как-то сказать: о, вот это оно, вот на щелчок, да, когда ты думаешь, а потом тебе приходит какая-то одна мысль, она щелкнула, и ты понял, все, это правильный ответ. Вот это примерно вопрос на инсайт. Вот я попросил команду перед подкастом накидать мне несколько примеров. Это не совсем, наверное, вопрос на что, где, когда, но, тем не менее, вот этот вот ход, который нужно сделать, он довольно неплохо демонстрирует. И, кстати, вот мы будем рассказывать вам некоторые вопросы. Если хотите, можете поставить подкаст на паузу, подумать, потом послушать правильный ответ. Обычно на это дается минута. Вот. И вопрос вот по типу инсайта. Мне скинули, что в древности делали из мух. И если вы начали думать о том, блин, а что же из мух сейчас делают, и, может, какое-нибудь ожерелье или еще что-нибудь, это значит, вы попались на то, куда не надо было идти. Значит, в этом вопросе вам нужно понять, что есть устойчивое словосочетание делать из мухи слона. А потом сделать второй ход, что аким слоны были в древности, слоны были мамонтами. Вот такой вот довольно детский, довольно простой вопрос, но при этом вот он показывает этот ход, что нужно выйти из плоскости, нужно увидеть какой-то паттерн, для себя его в голове уложить, и тогда у вас вся картинка, как она вот хрустнет и сложится. Ну, а есть вопросы на перебор. Вот на перебор, наверное, это такой тупо на технику вопрос, когда вам дается какой-то факт, и вам нужно просто всей командой набрасывать версии. Это то, для чего играть вот в этот вот цейтнот, для чего нужно уметь перечислять большое количество там понятий из какой-нибудь темы, большое количество ассоциаций с чем-то. Если у вас, например, в вопросе упоминается чего-то 7, то вы как минимум должны придумать, что 7, чего бывает 7. Вот чего бывает 7.
Чудес света, дней недели, я не знаю.
Нот, да, чего еще, цветов в радуге, ну и вот таких вещей. И вот если вам вот идет вопрос, вы перечислили всех 7 каких-то понятий, и там, а как мы называем их сегодня, да?
Вот если хочешь, я сейчас дам пример такого вопроса и объясню, почему они бывают очень обидные. Потому что, возможно, для нас с тобой оно кажется обидным. Вопрос звучит следующим образом. Борис Соколов написал энциклопедию, полностью посвященную творчеству Михаила Булгакова. Кому посвящена самая первая статья этой энциклопедии?
Ну тут еще надо что-то на А искать.
Естественно, то есть здесь первый факт, что мы понимаем, это то, что она, скорее всего, по алфавиту, и нам нужно что-то искать на А. И дальше мы начинаем искать на А что-то связанное с Булгаковым, да, там, ну я вот... Когда я этот вопрос не знал, и вот прочитал его, да, и подумал. Ну, во-первых, Булгаков Михаил Афанасьевич, то есть его отца звали Афанасий. Во-вторых, я придумал в «Мастере Маргарита» был Азазелла, да, вот Азазелла это уже АЗ, да, то есть довольно неплохо, да.
Уже выше.
Угу. И я бы ответил Азазелла, потому что больше я никого не придумал.
Ну, это, кстати, логично, да, ну, то есть АЗ, в принципе, довольно близко. И в этом вопросе что плохо? В нем непонятно, где остановиться, в нем нету щелчка.
У него нету щелчка, согласен. Потому что правильный ответ – Абадонна. Это другой чувак из свиты Воланда. И тебе очень обидно, потому что ты понял в этом вопросе все. Правильно?
Да, да, да. То есть ты структуру понял, структуру, как какие шаги нужно сделать, ты понял. Это вопрос, в котором ты уперся в знайку, то есть в какие-то специфические знания, и не пробился. Все.
Ну или не успел,
печально,
или остановился рано, или то есть как бы вот...
Да, и еще один, мне кажется, показатель хорошего вопроса, это то, что ты, когда ты придумал правильный ответ, ты должен понимать, что ты придумал правильный ответ.
И даже тебя... если он окажется неправильным, тебе должно быть настолько радостно, что ты должен выйти и сказать, а наш ответ лучше. Ну, то есть он... Бывают такие ситуации,
да,
когда
твой ответ лучше замечательная... авторского. Да. Да, у нас есть замечательная поговорка в команде, что, ну, хотя бы смешной ответ прочитают.
Да, иногда так
делают. Да, иногда делается, если какой-то смешной момент возникает.
Я вот открыл сейчас текст, ну-ка, мы ссылку на него дадим потом. Тут расписаны про вопросы, да, то есть как бы тут больше идет о том, как их брать, то есть методы взятия вопросов. Там декомпозиция – это разложить вопрос на составляющие, да, чтобы понять вообще, что в этом вопросе есть, да. Просто полный перебор. То есть многие вопросы берутся, потому что тебе нужно перебрать какую-то там часть знаний. То есть ты сразу понимаешь, что перебирать, а вот дальше повезет или не повезет. Следующий пункт, я бы назвал его как то, что выпирает. Вот я тебе прочитаю вопрос. Эд Брукс проявил жгучий аппетит в 2005 году и выиграл проводившийся в графстве Дорсет чемпионат по поеданию этого. В произведении 1838 года этого чуть-чуть не хватило одной девушке. Назовите это.
Ну тут да, тут есть невыпирающая часть, тут явно сделан акцент на жгучем аппетите. И за это, мне кажется, надо цепляться. Я этот вопрос не слышал до записи подкаста.
Да, да, то есть все честно, у нас все
в прямом эфире, да.
Да, в прямом эфире.
Вот. То есть что-то жгучее, и что-то там было дальше, да, про то, что ему не хватило или.
Девушке не хватило этого.
Ага. Ну давай, рассказывай.
Ну смотри, я честно неправильно ответил этот вопрос. То есть. 5 минут назад. Да, естественно, как бы слово «жгучий» здесь явно лишнее. Я почему-то подумал, что это перец, потому что по первому факту вопроса это вполне себе...
Ну, логично, да, жгучий перец, острый перец.
Супер, зашибись. Но здесь мы...
Каричи.
Чуть дальше в этом же тексте есть еще такой момент, что ваш ответ должен отвечать всем отсечкам. То есть все факты, которые были в вопросе, вы должны понимать, о чем это. Если вы делаете вид, что вот мы понимаем, что парень съел перец, а что там про девушку, которой этого не хватило, мы не знаем, ну, значит, это плохой вопрос, не особо хороший. То есть, либо у вас не хватает знаний, либо вопрос не особо хороший. Потому что правильный ответ – крапива. И вот про крапиву все сразу
это,
ясно.
Это которая, да, я понял, которая там сказка про то, как сестра шила.
Да, чего-то там из крапивы.
Да. Ну, слушай, я, честно говоря, не совсем понимаю, как на него отвечать, потому что как выйти на крапиву.
Ну, точно.
Хотя,
так же.
Ну, опять же, подожди, это перебор. Что жгучее?
Да. То есть мы здесь показали этот вопрос как пример того, что слово «жгучий» здесь явно употреблено неправильно, потому что ты бы сказал бы «волчий аппетит», там, да, или «сильный аппетит», ну, как бы другой аппетит.
Ну, почему неправильно? Здесь слово «жгучий» является подсказкой.
Да, но оно специально здесь введено. То есть это слово, которое выпирает из текста вопроса, оно должно бросаться в глаза.
И зачастую, кстати, оно выделяется голосом. То есть, когда ведущий читает, у него есть четкие указания там выделить вот это слово голосом.
Интенционно, ну, да, паузами там.
Да. Да, есть разные. Есть еще вот схожий момент, есть вопросы с заменами. То есть, берется какой-нибудь кусочек текста, в нем что-нибудь заменяется, и потом, как правило, спрашивают, что мы заменили там на то, что мы заменили. А замены, как правило, при этом говорящие. То есть замены сделаны не просто так. Вот у меня есть, опять же, пример. Что в главе «Самопальная Америка», книги «Знаковые бренды» есть фраза. Впрочем, поначалу новшество Эдисона было американцам, как говорится, «до лампочки». Мы не спрашиваем, что мы заменили фразой «до лампочки». Ответьте, какую фамилию мы заменили фамилией Эдисон. То есть здесь явно замена «до лампочки», да? Так как замены говорящие, то есть каким-то образом должно быть связано с тем, что, на что мы заменили.
То есть, ну, естественно, то есть мы меняем одного изобретателя на другого изобретателя, да, или одного американца. Нам не всегда сразу понятно, да, как бы суть связи.
Да, по какому принципу говорит замена, да. Они бывают довольно извращенные,
если честно. Так как нам сказали «до лампочки», здесь как-то более ясно, нам нужно придумать другой эпитет того, что им было все равно, да?
Да, ну, другую устоявшуюся фразу, да. В данном случае «до лампочки» заменили на «по барабану», а, соответственно, «по барабану» мы догадываемся, кто где-то применял барабан из американцев, и понимаем, что это
конь. Я не догадался, честно скажу.
Ну, я тебе не дал достаточно времени, давай честно. Я сходу к ответу перешел. То есть иногда замены используются какие-то абстрактные, типа X, если это мужского рода слово, альфа, если это женского слова рода. Просто в тексте берется, и какое-то слово или словосочетание заменяется там на X, альфу или что-нибудь еще такое. Такие вопросы, как мне кажется, слишком часто употребляются, потому что довольно простой ход в написании. И мне кажется, что многие просто, когда им лень сделать более изящный ход, потому что надо написать целый пакет, они, как правило, просто делают замен. Я к ним немножко отношусь так. Но есть очень красивые замены, есть это отличный ход, но мне кажется, слишком часто он используется вот так, из серии. Ну, ничего не придумали, давайте что-нибудь заменим. Зачастую замены, кстати, используются в каких-нибудь стихотворениях. Вот наша команда, например, специализируется на пирожках и порошках.
Круто.
Вот. Мы очень, у нас есть человек, который прям очень хорошо их решает. Ну и в принципе, наши обои знаний — это пирожки, порошки, мультики, интернет-мемы.
Супер, там недавно был турнир по моему. Давай другой тип, следующий тип вопроса. Например, сначала начну с вопроса, а потом как бы с комментария, что это. Вопрос следующий. Антон, кстати, не знает ответы. То есть, если я знал ответы на его вопросы, то он не знает. Трое сестер Полгар посещали школу по особому расписанию. Основное образование получают дома. Они любили читать, изучали языки, в том числе и тот, благодаря которому их мать Клара, студентка Ужгородского университета, после шестилетней переписки, стала женой студента из Будапешта Ласло Полгара. Что это за язык? Я, кстати, не уверен, что я правильно ставил ударение в фамилии, так что уж извините.
Я, честно говоря, вообще запутался в вопросе, потому что я не записываю. Обычно сидишь, записываешь.
Что нужно? Тебе нужно назвать... Тебе дали трех сестер, которые изучали языки, в том числе и тот язык, благодаря которых их мать, которая была из Ужгорода, после шестилетней переписки стала женой студента из Будапешта. Тебе нужно назвать язык.
Ух, сложно, не могу рассказывать.
Рассказывай, значит, смотри, в этом вопросе у тебя мало фактов и большое поле перебора, да? Но ты не можешь перебрать, то есть ты, ну, у тебя максимум версии это украинский.
Да, тебя вряд ли, да, попросили сказать, придумайте все языки, которые они могли изучить.
То есть тебя может, но не совсем так, ты сужаешь, допустим, да, ты сужаешь до варианта украинский и венгерский, потому что мать украинка, отец венгер, возможно, да, там у тебя есть две версии. Mm-hmm. Но вопрос в том, проблема в том, что ты из этих двух версий не имеешь возможности выбрать одну.
Да.
Абсолютно, они равноправные. И в хороших вопросах это значит, что тебе нужна третья версия. Здесь это просто что-то отличающееся. То есть ты можешь накинуть, там, может, польский язык, он там рядом, да? Это все одинаковый принцип выбора языков по там географическому расположению, откуда там родители. Из них нельзя выбрать. Правильный ответ – эсперанто.
А почему?
Потому что это язык, который не такой, как все. То есть, если бы это был, ну, если бы сестры Полгар были более современные, их родители могли там, я не знаю, на PHP переписываться, да, допустим, это тоже было неплохой вопрос.
Сложно. Нет, мне кажется, не очень хороший вопрос, потому что, опять же, вот нет щелчка. Вот нет явного щелчка.
По крайней мере, клубы эсперантистов, они переписываются. В процессе родители могли познакомиться и.
Ну, разве что. Но, значит, еще раз, ну, когда ты говоришь ответ, он кажется логичным. Но мне кажется, как вопрос, ну, надо либо какой-то вот толчок дать, либо какую-нибудь еще одну отсечку.
Так вот,
тут еще можно уцепиться, например, за трех сестер.
Ну, в общем-то, если цепляться за трех сестер, то это, ну, хочется ответить язык шахматной записи, потому что они шахматистки. Так вот, как бы этот тип вопроса, точнее, тип решения называется «Выбор отдельно стоящей версии». То есть фишка в том, что если у тебя есть версии, из которых ты не можешь выбрать, ну, из какого-то там, да, множества, то тебе нужно искать что-то рядом.
Угу. Да, да, есть такие, ну, опять же...
Ну, давай, еще один вопрос на эту же тему, он значительно легче. Назови лауреата Нобелевской премии по литературе, который в середине 20 века получил эту премию за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности.
Ну, это, по-моему, Знайка, если это Черчилль.
Это не Знайка, если Черчилль. То есть, как бы, естественно, ты должен знать, что у Черчилля была премия. Но фишка снова же в том, что тебе нужно выбрать кого-то из там 30, не знаю, лауреатов премии середины 20 века. Да?
Ну, я просто знаю эту формулировку, что ну, Черчилль именно... Да, ну, как, да, то есть здесь получается, что если ты знаешь, что у Черчилля есть Нобелевская премия по литературе, но не знаешь за что, здесь ты должен предположить, что может быть за вот это.
Ну, то есть здесь ты предполагаешь, что ты знаешь каких-то там Нобелевских лауреатов по литературе, да, там, можешь накинуть там кого-нибудь, я не знаю, господи, там, Камю, там, прочих ребят из середины века, там, да, Пастернак, как из них выбрать? Никак. А вот Черчилль, просто интересный факт, что он как бы политик, а Нобелевскую премию получил по литературе.
Да, и, наверное, еще один тип, который мы не обсудили, это вопросы на школу. Это когда у тебя ответ есть в вопросе. Как правило, вопросы на школу идентифицируются так, что тебе ничего не дано. То есть у тебя вообще непонятно, в какую сторону нужно идти. вопросе нет ничего, кроме правильного ответа. Вот, опять же, мне кажется, довольно несложный, но, тем не менее, вопрос, который хорошо иллюстрирует вопрос на школу, звучит следующим образом. Закончите фразу. Мысль, повторенная трижды, становится мудростью. Все, вопрос закончился. За что еще хвататься, кроме когда за мысль, повторенную трижды? Соответственно, на правильный ответ, что мысль, повторенная трижды, становится мудростью, мысль, повторенная трижды, становится мудростью. В итоге, ну вот так вот, да?
В итоге мы стали мудрее.
Ну, да, хочется в это верить. Вот. А есть еще один тип, который, ну, это скорее к типу плохих вопросов относится. Это вопросы типа «пошути как автор».
Да, есть тут некоторые авторы, которые вот проводят... Ну, то есть, если ты открываешь, соответственно, текст турнира, и там везде, ну, в большинстве вопросов написан источник личный опыт автора вопроса, личное наблюдение, ну, значит, это вот, да, вот такой вот у вас будет турнир.
Ну, не только в источнике делаешь, говорю, в принципе, даже если источники более-менее, да, правильные, но если вопрос строится вокруг «закончите шутку», и какую-нибудь остроумную фразу, и от нее там откусили конец, да, и просят тебя закончить эту фразу. Проблема таких вопросов в том, что многие команды могут, ну, если не менее, а может иногда и более остроумно сделать, чем то, что заложено в вопросе, ответить, но при этом их вопрос не будет засчитан, то есть их ответ. И такой тип вопросов мне именно поэтому не нравится, потому что... Смешно может быть по-разному. И нету, опять же, нету одной правильной версии, за которую обязательно нужно будет зацепиться. Вот. Ну, в принципе, слушай, мы с тобой планировали вместиться в 20-30 минут. Я предлагаю сейчас быстренько пройтись по остальным нашим шоу-ноутам, потому что, я думаю, многих мы уже немножечко подутомили своим рассказом. У нас тут, оказывается, еще есть, наверное, на продолжение подкаста задел. На вторую часть. Давай поговорим, во-первых, как начать играть.
Как начать если, играть?
Да. Вот, да, если вы впервые сегодня услышали про спортивное «Что, где, когда» и про другие интеллектуальные игры. Это командная игра, вы думаете, так, ну, наверное, нужно с командой. Вот мы с тобой играем со школы, и у многих, наверное, слушателей могло возникнуть такое впечатление, что, ну, раз я со школы не играл, значит, все, я пропащий и не гожусь для этого вида спорта. Это не так.
Во-первых, задумайтесь, нужно ли вам это. Вот. Вы счастливые люди, не играли, у вас мало свободного времени, может, оно вам и не надо.
Да, во-первых, это довольно специфическое времяпрепровождение. Оно многим нравится. Вот, нам в том числе, потому что, ну, вряд ли мы уделали так долго то, что мне нравится. Но нужно понимать, что да, это такое специфическое сообщество, специфический способ проводить время и заточен под специфические навыки. Но в принципе, чтобы начать играть, не нужно вообще ничего. Наверняка в вашем городе, где бы вы ни жили, есть какой-то клуб спортивного «Что, где, когда». Чтобы его найти, просто заходите в Google и вбивайте там «Что, где, когда», там, вот, в моем случае Харьков, да? В том случае Киев, если вы там живете, я не знаю, в Москве, в Петербурге, во Львове, в Житомире, неважно где, в Алма-Ате или в Алма-Аты, ой, я, честно говоря, если я обидел наших казахских слушателей, простите, пожалуйста, более того, даже я точно знаю, что в Лондоне есть клуб «Что, где, когда», есть клуб «Что, где, когда», по-моему, в Стокгольме, ну, короче...
У меня друг там в Копенгагене играет, там в Кракове люди играют, везде, где русскоязычные... скажем так, комьюнити добралась, там есть что-нибудь.
Да, есть пусть маленький, но клуб. И прийти туда и сказать: ребята, я хочу играть, абсолютно не зазорно, и более того, всячески приветствуется. Если у вас даже нет команды, вы приходите, даже можно просто прийти на турнир, сказать: я вот новенький, хочу поиграть. Вы приходите на турнир, ну, наверное, низшей лиги, которая у вас есть, потому что команды борются за участие в высших лигах, если у вас есть достаточно команд, чтобы сделать такую структуру. Вот, то вы просто приходите на самый базовый турнир и говорите: слушайте, я хочу играть, возьмите меня кто-нибудь в команду. 100% найдется команда, которая вас возьмет. Ничего стыдного, вы познакомитесь с новыми людьми, даже если вы интроверт, там дофига интровертов, и ничего страшного в том, чтобы посидеть и помолчать вместе.
Ну, обычно так бывает первые игры, что ж. Все молчат.
Ну, да, то есть, как минимум, да, как минимум прийти, попробовать, посмотреть, как это проходит, понять, что такое вопрос, какие вопросы там у вас задаются, насколько это вам интересно, насколько вам нравится движуха, как у вас это организовано, потому что очень многое зависит от организаторов. Хочу сказать, что если вы попали на какую-то игру и вам не понравилось, то это не значит, что, например, все игры будут такие. Возможно, просто нужно походить на что-нибудь другое, попробовать. Кроме этого, помимо «Что или когда», есть еще целая серия интеллектуальных игр. Наверное, мы про них подробнее можем поговорить в еще одном подкасте. Есть Brain Ring. Все тоже видели телевизионную версию. Это когда две команды играют один на один и отвечают на вопросы на скорость. Нажимают на кнопку, кто первый нажал на кнопку, тот отвечает. Тоже есть вариации правил. Главное, наверное, отличие Brain Ring от «Что и когда» — это то, что «Что и когда» играют головой, а в Brain Ring — большим пальцем. Да? Что это значит? Что? Ну, ты не согласен?
Нет, здесь как раз в Brain Ring просто вопросы построены таким образом, что ты должен их быстро брать. Ну, во-первых, они легче. Но это не значит, что не всегда ты играешь на кнопку, да, то есть как бы просто ты должен пройти этот путь от того, как ты услышал вопрос, до того, как ты знаешь ответ, за очень короткое время.
Ну, тут даже, слушай, когда, ну, по крайней мере, я вот в этой фразе, да, про то, что играют большим пальцем, понимаю не только то, что нужно сразу на кнопку отвечать, вот тот, кто обжал соперника, то ты выиграл, а в том, что тебе не нужно, вот если ты придумал правдоподобную версию, ты должен ее сразу жать.
Ну, и надеяться, что она окажется таки правильной, а может и нет.
Ну да, но тем не менее, мне кажется, это есть довольно существенная разница, потому что если уж ты когда у тебя есть четкая минута, и ты должен за минуту все перебрать и понять, ага, вот это правильно, вот это неправильно, то в Brain Ring, как только у тебя приходит хорошая версия, ты должен ее сразу отвечать.
Ну, снова же, если мы тут делаем небольшое лирическое отступление в сторону Brain Ring, который обсудим в следующий раз, в Brain Ring значительно лучше ощущается, не знаю, спортивность данного мероприятия, да? Потому что у тебя есть...
Да, иногда хочется морды бить.
Нет, пойти. У тебя есть команда, против которой ты конкретно играешь, да? Она конкретно может обжать тебя, да, там, выжать лучше, чем ты. То есть, мне кажется, Brain Ring больше к спорту, там, больше азарта, и он более динамичный. То есть, мне больше нравится Brain Ring, на самом деле, но так как его проводят меньше, потому что его сложнее, то есть, там, больше времени.
Ну, потому что больше вопросов, да, проходит мимо, ну, по сути, потому что играют только две команды. Но, опять же, об этом, наверное, в следующий раз. Есть еще своя игра. Это очень похоже на то, что происходит в телевизионной версии. Это, собственно, калька, да, с Jeopardy изначально.
Ну, там есть существенное различие. Да. В Jeopardy нужно восстановить вопрос, а в своей игре все-таки дать ответ.
Ну, да. Но в целом это тупо на знания. Есть какая-то область знаний, по ней 5 вопросов, отвечаешь правильно плюс, отвечаешь неправильно минус. Вот такая игра, опять же, играют индивидуально. Если до этого все была команда, то своя игра индивидуальная спорта. Есть еще там всякие эрудит-квартеты. Это, по сути, такая командная своя игра в каком-то смысле. Вот. Есть куча вариаций различных, которые придумывают на месте. Вот. Всякие там реалии, которые вот мы внесли и пробовали вносить в Бородокаст. И будем продолжать, собственно, делать, когда задается, загадывается какое-то понятие, идет там 4 подсказки, и кто догадался раньше, тот молодец. Это если вкратце описывать. Ну и есть еще целый ряд, опять же, забав из серии, там всякие шарады, долговпилс и прочее, которые, как правило, все-таки проводятся на фестивалях. Надо еще, наверное, поговорить, какие бывают турниры, да?
Ну, как бы, сам решай, на что мы потратим оставшееся время.
Не, у нас здесь жесткого регламента, но я просто говорю, здесь турниры, которые локальные, да, которые...
Это называется очные.
Организаторы. Ну,
то есть, как бы, есть очные,
ну,
есть,
да,
заочные.
Да, есть синхронные турниры, которые играют, например, там, на один и тот же пакет вопросов, в разных городах отыгрывается, потом все результаты сводятся вместе. А есть там, опять же, локальные результаты, кто выиграл на своей площадке. Есть глобальные результаты, когда уже все вместе есть там. А рейтинг маг, тоже отдельная тема, наверное, в которую там одни идут, другие не идут. Свои очки мы никогда по этому поводу особо не заморачивались, но такая штука тоже есть. Так что если вы хотите, если вы любите, там, я не знаю, платину в каждой игре, то рейтинг маг вам понравится. Вот. А есть еще фестивали. Это когда, ну, давайте будем честными, когда куча умных людей собираются много выпить и поумничать.
Вести себя как не очень.
Я бы вот так.
В принципе.
Ну, почему нет? Вести себя как очень умные, но очень пьяные люди.
Да, в принципе, так и есть.
Вот, да. Вот, то есть фестивали, да, это когда вот выезжаем куда-нибудь на природу, и там сидим и умничаем.
Вот просто, как бы, наши слушатели, которые далеки от этого всего, им может кажется, что это что-то такое маленькое, незначительное, да, то есть, когда ты в это все погружаешься, ты просто осознаешь размеры. То есть, наверное, в год проводится около 120 синхронов. Примерно. Ну, я так думаю.
То есть в среднем можно играть раз
в 3 дня? Да, в среднем вы можете играть реально 2 раза в неделю. Разные синхроны. То есть, ну, синхроны, да, как бы... Как получается синхроны? Там есть организаторы, которые там добывают где-то вопросы, там пишут самостоятельно, и с помощью различных технических механизмов собирают заявки с разных площадок на проведение данных синхронов, рассылают им вопросы, организаторы на площадках, соответственно, собирают команды, как Антон говорил, да, проводят игры, отправляют результаты обратно, отправляют деньги организаторам за это, соответственно. После этого результаты по всему синхрону подводятся, да, там есть синхроны, крупные синхроны, в которых принимают участие сотни команд. Да, например, самый как бы один из известных, один из самых качественных, несложных синхронов, это Балтийский берег. Это такой синхрон, проводится он имеет несколько этапов за год, там, по-моему, 4 или 5 этапов, 36 вопросов в каждом этапе, сравнительно несложно, то есть, как показатель, топ-команды, которые выигрывают этот синхрон, берут из 36, а 34-35 вопросов. То есть это...
Ну да, это зависит от турнира, но в среднем где-то так. То есть большинство вопросов берутся топовыми командами. И в принципе, мне кажется, это показатель хорошего турнира, если у тебя топовая команда берет около 100%.
Ну да, вопросов. Если у тебя играет какой-то там потенциальный божский корабель и берет там 25 из 36, значит что-то у тебя не то.
Ну да, да, и вопрос. Да, есть еще мы не рассказали про вопросы. Вопросы есть еще двух типов. Это свечи и гробы.
Ну,
да. Типичный турнир по «Что, где, когда», да,
например,
похоронное,
да,
бюро, одни свечи и гробы. Да, свечи — это вопросы, которые где-то были свечены, соответственно, все на них отвечают, все, потому что все их где-то слышали, а гроб — это когда никто не взял вопрос. И гробы — это плохо для турнира. Мне кажется, гробов быть в идеале вообще не должно. Потому что гроб — это редакторский
прощ. Ну, как бы, действительно, если у тебя из нескольких сотен команд, соответственно, там, не знаю, 1000-1500 человек, никто не взял твой вопрос, ну, наверное, у тебя что-то не так со знаниями, и таких, как ты, больше нет.
Вот, да, и мне кажется, это то, о чем мы говорили в самом начале, да, отличие от телевизионной версии. В телевизионной версии тебя стимулируют писать гробы, которые никто никогда не возьмет. А все-таки в спортивном «Что, где, когда» у тебя нет никакой заинтересованности, как у автора, чтобы на твой вопрос не ответили. Наоборот, ты хочешь сделать так, чтобы ответили.
Потому что деньги ты получишь все в любом случае, а в следующий раз к тебе никто не придет.
Да даже дело не только не в деньгах. Ну, да, да. Здесь скорее в спортивном интересе, что должен делать, что такое, чтобы люди оценили. А оценить они могут только если.
Ну, снова же, возвращаясь к тому, насколько много всего проходит, каждый найдет себе турнир по душе. То есть то, что мы вот сейчас с Антоном говорим, что гробов быть не должно, это отлично разбивается в такой турнир, как «Посох Аарона», да, например, который, ну, там, где топовые команды берут там 25 из 36. То есть это турнир, на который ходят люди, ходят больше одного раза, чтобы узнать какие-то непонятные, странные вещи, там, где вопросы тупо упираются в какое-то знание, которое у тебя может не быть. Там, назови 4 классических китайских романа, там, да, или еще что-нибудь такое. То есть какие-то знания, которые нормальному человеку не нужны. Но тем не менее, люди все равно ходят на этот турнир. То есть фишка в том, что они заранее идут, заранее знают, точнее, на что они идут.
Ну да, это мы как бы свои персональные вкусы уже проецируем на то, какими должны быть вопросы, какими должны быть турниры. Турниры в том, что их много, значит,
есть легкие, есть тематические. Ну, обычно тематические турниры не попадают в рейтинги, и, соответственно, они более локальные. Ну, потому что...
Не, ну вот тот же IT-кубок,
IT-кубок
вот у нас в Украине.
Только в Украине снова же.
Да, да, не, я понимаю, да, но то, что, по-моему, а нет, он не идет
рейтинг-маг. Он не идет рейтинг-маг, да, потому что в рейтинг-маг есть ограничения, конечно, на тематические турниры. То есть никакой тематический турнир не идет в рейтинг-маг. Никакая там чернуха, какой-нибудь там, не знаю, юридический.
О, чернуха, да, да, чернуха это тоже отдельная. То есть это такой вопрос про черный юмор, про то, что, да, как правило, в приличном обществе не обсуждается. Такие тоже есть. Поэтому, так, если вы, если вам нравится какой-нибудь такой специфический юмор.
Так как в последнее время, ну, я не знаю, как в других местах, но в крупных городах, как мы уже, как мы еще точнее не говорили, появилось много других проектов, кроме спортивного «Что никогда», которые ориентированы, в принципе, на игрока. Да, то есть, что как бы народ хочет, то играет. Чернухи сейчас играются в Киеве очень много по сравнению с тем, как было вот года два назад. То есть, наверное, каждый месяц кто-то такую-то чернуху проводит.
Да, в Харькове, кстати, тоже есть. Да, и кроме спортивного... Спортивное, что мы, по сути, открыли только маленькую часть в этом подкасте. Но она, безусловно, важна, и она является таким... основой, да, для всех остальных интеллектуальных игр. Так или иначе, все интеллектуальные игры, они как-то связаны с спортивным «Что никогда». Но есть еще огромное количество других активностей, которые могут вас привлечь. Например, последнее, вот я знаю, что в Киеве это было раньше, вот в Харькове за последние пару лет набрали обороты паб-квизы. То есть, по сути, такие довольно классические паб-квизы, когда приходишь в паб, садишься командой за столик, тебе задают какие-нибудь вопросы, как правило, там тоже. А тебе выдают ответную карточку, на которой там в каждом туре 10 вопросов, они как-то между собой связаны, это может быть медиа-квиз, то есть там тебе показывают, я не знаю, кадры из фильмов, и тебе нужно угадать, какой фильм. То есть это такое, это просто серия «знаешь, не знаешь», и больше такое по фану. То есть более развлекательное, более веселое, но при этом тоже надо мозг немножечко напрячь. Есть квесты. Когда тебе нужно по городу бегать, тоже решать какие-то задачки, решать какие-то ребусы, догадываться до каких-то моментов, тоже такая специфическая активность. Есть, опять же, турниры какие-нибудь, да, локальные, которые там из серии, турниры по комиксам.
По интернет-мемам,
да. Что-нибудь такое есть. Да, как я уже сказал, да, мы любим, наша команда любит интернет-мемы. Это наша база знаний. Вот, это, если в вопросе есть интернет-мем, мы, значит, возьмем этот вопрос, а все остальные не возьмут, потому что все старые занудные остальные. Вот такие прогрессивные. Вот. Так что, я думаю, на этом, в принципе, можно закругляться. И что, наверное, нужно было вынести из этого вам подкаста, если вы впервые сегодня услышали термин «спортивное что никогда» и какие-то интеллектуальные игры? Во-первых, то, что это может быть весело. Это может быть весело, классно, крутое времяпрепровождение, в котором вы можете напрягать мозг и получать от этого какое-то моральное удовлетворение. В конце концов, если вы слушаете этот подкаст, я думаю, значит, вам нравится напрягать мозг. Не хочется так делать. Вы можете встретиться с людьми, которым также нравится напрягать мозг, что не часто можно сделать в современном обществе и в современном интернете. Очень часто попадаешь в места, наоборот, где люди любят расслаблять мозг. Есть различные варианты того, в какую сторону можно мозг напрягать. Мы в основном сегодня поговорили про спортивное «Что никогда», потому что это, как я уже сказал, такая основа основ. Вокруг нее очень многое строится. Да. Но есть куча разных ответвлений, и главное, наверное, что нужно было понять, это то, что начать играть никогда не поздно, никогда не стыдно, и наверняка в вашем городе есть места, куда можно прийти и попробовать.
Даже если вам кажется, что о чем они тут говорили, почему я должен знать персонажа Булгакова, ну это все не обязательно на самом деле, то есть действительно вы можете начать с различных квизов, есть много очень турниров, которые... Сложно говорить, потому что я как бы живу в столичном городе, то есть я не знаю, может быть, там, где вы живете, меньше турниров, но все равно они есть, турниры, которые ориентированы на человека практически с улицы, которому просто интересно начать, попробовать, а потом уже как пойдет. Некоторые такие остаются там на паб-квизах, им классно прийти там в рабочий день после работы, посидеть, поиграть, поразгадывать, выиграть там что-нибудь и пойти домой. Некоторым интересно это с точки зрения спорта, они начинают ездить на всякие... выездные игры, собирать команду, проводить тренировки, тратить на это все свои выходные, встречать с этими людьми потом Новый год, весной сплавляться на лодках, одновременно играя «Что никогда» и прочие интересные активности.
Да, то есть команда «Что никогда» может стать такой вполне в себе полноценной ячейкой общества.
На 6 человек. Что очень неудобно с точки зрения того, что в основном в автомобиле помещается 5.
Да, с этим есть проблемы. Поэтому, да, поэтому вам, скорее всего, понадобится как минимум 2 автомобиля на команду, если вы хотите активно куда-то передвигаться. Готовьтесь. Вот. Ну, хорошо, слушай, мне кажется, получилось очень интересно. Я надеюсь, что мы смогли заинтересовать большое количество людей, ну, хотя бы какое-нибудь. Давайте, если вы после нашего подкаста решили пойти поиграть в «Что и когда», обязательно опишите, пожалуйста, свой этот опыт либо в комментариях у нас на сайте, либо в Твиттере мне напишите там с хэштегом на BigBirdTheory, либо же напрямую собачка BirdTheory, либо же напишите в наш телеграм-чатик. В общем, найти меня не сложно. Можете мне на почту написать, кстати. Я как-то почту свою обычно не заверяю в подкасте, но можете писать мне на почту ap@birdcast.com. Если у вас есть какая-то развернутая история, вы, например, не хотите...
Слушай, это не так стыдно там...
Ну, я понимаю, но вдруг человек хочет большое письмо написать, а у нас комментарии сейчас не очень удобные, плюс мы, скорее всего, будем менять систему комментариев, поэтому там черт его знает, могут потеряться. У вас есть такая возможность еще и на почту мне написать, если вам... Я знаю, что многим людям просто привычнее на почту писать. Там мне там, я скорее в Телеграм быстренько напишу, а кто-то привык по e-mail общаться, и это абсолютно нормально. Короче, способов меня найти есть достаточно много. Можете еще раз найти их в шоу-нотах к данному подкасту. Можете пойти найти это на сайте birdcast.com. Если вы слушаете нас на ITC.UA, пишите на ITC.UA, я там тоже читаю комментарии. В общем, достучитесь до меня, мне реально интересно. Если нам удалось вас агитировать, и более того, если вам понравилось, обязательно об этом отпишитесь. Если не понравилось, тоже напишите, почему. Если у вас найдется на это время, потому что это тоже крайне такой интересный момент, и хочется понимать, как мыслят другие люди, какой у вас был опыт. Возможно, вы просто там не на тот турнир пришли или не к тем организаторам. Мне кажется все-таки, что, как я уже сказал, если вы слушаете этот подкаст, значит, вы любите напрягать мозг, а значит, какой-то вид интеллектуальных игр вам должен подойти. Мы создали себе такой задел на целый еще один, наверное, подкаст. А кто знает, может и не один, я придумал вообще интеллектуальные игры. Да, на них тратится много времени, особенно когда какой-нибудь турнир в воскресенье, я помню, мы там, бывает, едем, знаешь, в 12 утра, понимаешь, ты освободишься типа в 4, а то и в 5, и ты думаешь, боже мой, неужели нам настолько нравится эта хрень, что мы тратим на нее целое воскресенье?
Сейчас в Киеве проводится в субботу по классике два синхрона, которые начинаются в 12, заканчиваются минимум в 5. Соответственно, ты выезжаешь где-то из дома, ну, в 11, да, допустим. То есть проснулся, это суббота, как бы, да, проснулся, поехал, поиграл. Потом, обычно после 5, ты пойдешь с командой куда-то, да, посидишь, погуляешь. Ну и вот тебе весь день уходит как минимум одна суббота.
Какой кошмар. Вот, ну, в общем, как минимум попробуйте, мы вам советуем. В следующем выпуске мы, я не знаю, когда он будет, я думаю, мы сделаем такой большой перерыв, но мы расскажем о других видах игр более подробно, возможно, мы там подготовим для вас какие-нибудь
интерактивы. Если у вас будут какие-то вопросы, да, тоже вопросы. Поотвечаем вам.
Да, если вы давно играете в что-нибудь, да, или в Brain Ring, или вообще что-нибудь, тоже об этом напишите, интересно вообще сделать такую перепись населения подкаста. Я знаю, что большинство из вас все равно не напишет. К сожалению, да, вы... огромное спасибо тем, кто дает какой-то фидбэк, поверьте, это супер важно. Но если
вы никогда не писали... Я никогда не писал.
Ну, неправда, ты в Твиттере мне писал.
Ладно.
Я тебя помню, не надо мне тут. Вот, так что любым способом свяжитесь, мне реально это важно. Вот. Ну и напоследок хочу сказать, что если вы хотите поддержать проект, у вас есть возможность сделать это на сайте patreon.com/birdcast, там можно поддержать проект финансово, и огромное спасибо тем, кто это уже делает. А если же вы по каким-то причинам не хотите этого делать, можете зайти в iTunes, поставить там оценочку «Теории большой бороды» или же нашим остальным подкастам, «Birdcastу» или «Birdbuilding», это может подкасту попасть в фиды других людей. Ну и, как я уже сказал, пишите свой фидбэк, пишите свой опыт в интеллектуальных играх. Спасибо тебе, что пришел сегодня. Мне кажется, получился классный выпуск. Мне вообще очень нравится, когда слушатели приходят, предлагают темы и говорят: слушай, давай запишемся. Ага. Спасибо тебе, что нашел время.
Спасибо, что позвал. Только что я просто понял, что такое очень странное ощущение, да, вот, ну, бывает... Когда ты говоришь, да, вот у меня такое возникает ощущение, что я слушаю твой подкаст, да, вот как всегда. А тут я еще могу что-то сказать, и это услышат тоже другие люди. В общем, это как-то странно. Спасибо, что позвал.
Да, и не стесняйтесь, если у вас вам есть о чем рассказать, не стесняйтесь мне писать. Вот подтверди, я всегда прошу подтвердить, что я там не кусаю, что это абсолютно спокойно. Мы просто сидим и разговариваем в такой непринужденной беседе, и получается интересный выпуск.
Подтверждаю. Так и есть.
Вот, все хорошо. Значит, на этом можно прощаться. Да прибудет с вами сила, до следующего четверга и пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.